Глава 25. После прачечной сестра с мужем снарядили меня в Клондайк. Это была первая тяга в эту страну за золотом, начавшаяся осенью 1897 года. Мне был 21 год. Физически я чувствовал себя очень хорошо. Помню, как в конце труднейшего перехода с грузом через Черкутский перевал от берега Дайе к озеру Линдерман я не только не отставал от индейцев, но даже не раз обгонял их. Переход от последней стоянки до Линдермана равен 3 милям. Я проделывал этот конец по 4 раза в день туда и обратно. И каждый раз, направляясь к Линдерману, переносил на себе 150 фунтов поклажи. Иначе говоря, я проделывал по ужаснейшей дороге 24 мили, из них 12 под тяжестью 150 фунтов. Да, я послал карьеру к черту и снова вступил на путь приключений в погоне за счастьем. И, конечно, на пути приключений я встретил ячменное зерно. На этой дороге, как всегда, толпились мужественные рыцари романтики, бродяги и искатели приключений, которые легко переносили голод, но не могли обойтись без виски. Виски шло с ними в ногу, тогда как мука лежала нетронутая у края дороги в ямах для хранения припасов. По счастью, трое из моих товарищей не пили, поэтому я выпивал довольно редко, лишь тогда, когда попадал в пьющую компанию. У меня среди припасов была и кварта виски, но я так и не откупорил ее во время пути. Лишь 6 месяцев спустя, когда мы стояли в уединенном лагере, я откупорил ее для доктора, которому нужно было оперировать больного без анестезии. Доктор и пациент осушили сообща мою бутылку. Их ждала тяжелая операция. Через год я вернулся в Калифорнию, чтобы оправиться от цинги, и узнал, что отец мой умер, и что я таким образом остался главным и единственным кормильцем семьи. Если я скажу вам, что от Берингового моря до Британской Колумбии я ехал на пароходе кочегаром, а оттуда в Сан-Франциско палубным пассажиром, вы поймете, что я совершенно ничего не привез с собой из Клондайка, кроме цинги. Времена были тяжелые. Трудно было достать какую-нибудь случайную работу. Я только и мог рассчитывать на что-либо подобное, ибо все еще не знал никакого ремесла. Я не думал о карьере. С этим было покончено раз и навсегда. Теперь на мне лежала забота о том, чтобы раздобыть пропитание для 2 ртов, кроме своего, и сохранить кровлю над нашими головами. Да к тому же нужно было приобрести еще и зимний костюм, ибо мой годился лишь для лета. Совершенно необходимо было немедленно найти какую-нибудь работу. После этого, немного передохнув, я мог бы, пожалуй, подумать и о своем будущем. В тяжелые времена безработица прежде всего отражается на неквалифицированных рабочих. Я же ничего не знал, кроме прачечного и морского дела. Ответственность перед семьей мешала мне отправиться в море, а найти работу в прачечной не удавалось. Так я и сидел без работы. Мое имя было записано в 5 конторах для найма. Я сделал объявление в 3 газетах и обошел всех своих немногочисленных знакомых, которые могли помочь мне найти работу, но они или не могли, или не хотели ничего сделать для меня. Положение было отчаянное. Я заложил свои часы, велосипед и макинтош, завещанный мне отцом, который очень им гордился. Этот макинтош был и есть единственное наследство, полученное мной за всю жизнь. Он стоил $15, но оценщик дал мне за него всего 2. Раз как-то мне явился один из моих бывших товарищей по морской службе и притащил с собой костюм, завернутый в газетную бумагу. Он не мог дать никакого вразумительного объяснения по поводу того, как костюм попал в его руки. Но я и не настаивал на этом. Я сам хотел получить этот костюм, но совсем не для того, чтобы носить его. Я отдал за него товарищу кучу старья, которого не брали в заклад и которое было поэтому бесполезно для меня. Он распродал его по мелочам и выручил за это несколько долларов. А я заложил костюм за $5 ростовщику, и, насколько мне известно, он до сих пор находится там. Я и не собирался никогда выкупать его. Однако я так и не находил себе работы, хотя, несомненно, должен был иметь некоторую цену на рынке труда. Мне было 22 года, я весил 165 фунтов без одежды, и каждый фунт мой был вполне годен для работы. Последние следы моей цинги исчезли благодаря лечению сырой картошкой. Не было щели, в которую бы я не сунулся в поисках работы. Я пробовал сделаться натурщиком в мастерской живописи, но хорошо сложенных безработных парней оказалось чересчур много, и я не выдержал конкурса. Я отзывался на объявления престарелых инвалидов, искавших себе компаньонов, и сделался было агентом по распространению швейных машин на комиссионных началах без жалования. Но бедные люди не покупают швейных машин в тяжелые времена, так что пришлось отказаться и от этого. Конечно, наряду с такими легкомысленными занятиями я искал работу в качестве грузчика, но зима надвигалась, и рабочая армия города с каждым днем увеличивалась благодаря притоку новых сил из деревни. Кроме того, я, который бесконечно блуждал по всем странам мира и царству разума, не был членом ни одного тред-юниона. Я брался за все, что подвертывалось. Работал поденно и по часам, косил лужайки, подрезал изгороди, снимал ковры, выколачивал их и снова слал на место. Я даже подготовился к экзамену для поступления на гражданскую службу в почтовое ведомство и сдал его лучше всех. Но, увы, вакансий не было, и мне опять нужно было ждать. В поисках места я занимался всем, что мне удавалось раздобыть, и, между прочим, попробовал заработать $10, описав путешествие, которое я совершил в открытой лодке вниз по Юкону, проделав 1900 миль в 19 дней. Я понятия не имел о газетной работе, но твердо верил, что получу за свой рассказ $10. Однако я так и не получил их. Самая большая газета Сан-Франциско, в которую я переслал по почте свою рукопись, не давала мне никакого ответа, но и не возвращала рассказ. Чем дольше она держала его, тем больше во мне крепла уверенность, что он принят. Странно. Некоторые как бы рождаются счастливчиками, а на других счастье сваливается с неба. Меня же судьба подгоняла к счастью дубиной. И этой дубиной размахивала горькая необходимость. Я давно уже отказался от мысли сделаться писателем и, принимаясь за рассказ, искренне стремился к тому, чтобы заработать $10. Это был предел моих желаний, ибо $10 помогли бы мне продержаться до тех пор, пока я достану постоянную работу. Если бы в то время в почтовом ведомстве открылась вакансия, я с радостью ухватился бы за нее. Но вакансия не открылась, и постоянная работа не наклевывалась. Я продолжал заниматься всем, что подвертывалось под руку, и в то же время писал повесть в 21 тысячу слов для товарища молодежи. Я обработал и переписал ее на машинке в 7 дней. Мне кажется, что в этом и заключалась причина, почему мне ее вернули обратно. Пока моя повесть путешествовала взад и вперед, я попробовал написать несколько маленьких рассказов. Один из них я продал за $5 ежемесячнику, а за другой «Черный кот» уплатил мне целых $40. Ежемесячник предложил мне по $7.50 за рассказ, уплата по напечатании. Я выкупил велосипед, часы и макинтош своего отца и взял на прокат пишущую машинку. Кроме того, я заплатил долги в нескольких мелочных лавках, открывших мне небольшой кредит. Один лавочник-португалец, помню, никогда не позволял моим счетам подниматься выше $4, а Гопкинса, другого торговца, ни за что нельзя было заставить перешагнуть через $5. Но тут-то как раз я получил из почтового ведомства приглашение на службу. Оно поставило меня в чрезвычайно затруднительное положение. $65 жалования, постоянный ежемесячный заработок, были для меня почти непреодолимым искушением. Я не знал, на что решиться. И, кажется, никогда не смогу простить начальнику почтовой конторы Окленда его отношение ко мне. Я явился на приглашение и попробовал обратиться к нему как человек к человеку. Я откровенно объяснил ему свое положение. «Выходит, — сказал я ему, — как будто я могу зарабатывать литературным трудом. Дело хорошее, но не совсем верное». Я попросил его пропустить в этот раз мою очередь, взяв на мое место следующего по списку кандидата. «А когда откроется новая вакансия, сообщить мне». Но он резко оборвал меня. «Значит, вы не хотите занять это место?» «Напротив, хочу», — возразил я. «Видите ли, если вы пропустите меня на этот раз, если хотите получить это место, то поступайте сейчас», — сказал он холодно. К счастью, холодная жестокость и тупое упрямство этого человека разозлили меня. «Прекрасно», — сказал я, — «я отказываюсь от места».